какая вот важность в нашей, ну, для нашей духовной жизни это Махамантра? Вообще, и какая квалификация должна быть у ученика для того, чтобы получить эту мантру?
Квалификации никакой не должно быть. Махамантра, то есть акт передачи от учителя ученику мантры, это самое начало. Этому ничего не предшествует. То есть мантра дается не за что-то, это не какая-то заслуга. Понимаете, что в здешнем мире нет ничего такого, что ты мог, чем мог бы ты заплатить за махамантру. Махамантра – это тайный код, это, собственно, звуковой образ танца расы. Махамантра ведет тебя в самые сокровенные области хоровода между Всевышним и его любовницами. Вот чем можно за это заплатить, когда тебе дают билет? Говорят, вот завтра будет вечеринка, и там собираются самые-самые. Вот что ты можешь за это заплатить? Ничего, да? Вот. Получение махамантры, вообще мантры, вот этого звукового кода. Потому что мантрой мы внемля мантры, не повторяя мантру, в нашей матхе, ну, в нашей линии, никогда мы не говорим повторять мантру. Внимать мантре, потому что как ты можешь повторить танец расу, как ты его можешь повторить? Чем? У тебя повторялки нет, понимаешь, чтобы повторить танец расу. Ты можешь внимать этому. И получение мантры – это рождение. Вот, когда это неправильно считать, что нужно какое-то предварительные усилия, да, предварительные заслуги, чтобы получить рождение. Получение махамантры – это духовное рождение, это начало. Вот. То есть не то, что ты что-то делаешь, а потом рождаешься. Ты рождаешься, и потом что-то делаешь. Вот. Это начало. Инициация означает начало. По латыни инициация – это начинание. То есть этому ничего не предшествует. Этому предшествует только ты говоришь: «Я хочу, дайте мне, пожалуйста». И тебе дают. А когда ты говоришь: «Я хочу, я такой-то, 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 у меня вот груз знаний, я столько-то повторял мантру», знаете, абсурдная ситуация, «Я столько-то лет повторял мантру, дайте мне мантру». Тогда вопрос: а что, если ты ее повторял, зачем мне тебе ее давать? А если ты... если ты хочешь от меня мантру, то тогда что ты там повторял? Вот такая, получается, такая коллизия, конфликт. Мантра Хари Кришна – это вот существует танец между персоной номер один и его возлюбленными. И вот, естественно, когда люди танцуют, когда соседи танцуют, они какие-то звуки издают, топают, визжат, пищат, да, там что-то происходит. Вот мы слышим, у соседей там что-то происходит, мы понимаем. Там, значит, происходит танец раса. Там скрипы и прочее. Мы понимаем, да. Вот, когда происходит танец, вот тот самый хоровод, собственно, зенит всего бытия. Все остальное, что существует, существовало и будет существовать, это лишь подножье того самого действа, которое происходит вечно. Все остальное – это недо и пред. Это вот когда то есть все, что происходит, это лишь для того, чтобы усилить удовольствие. Да? Когда вот Чингисхан шел по Руси своей ордой, то вот он побеждал в какой-то битве или захватывал какой-то город. Он, значит, раненых и живых складывал на землю, помещал помост и со своей дружиной пировал. Они там, значит, охали, стонали. Они добавляли ему удовольствие для пира. То есть мы сейчас музыку включаем, а они вот эти вот воины после жаркой битвы, им для вкуса не хватало каких-то вот звуков. Звуков умирающих врагов. Ну так. Жестоко, да. И вот там происходит, на вершине бытия, происходит пир, происходит праздник жизни. Господь Кришна, и все пляшет вот в этом хороводе. А все остальное, это вот тот самый под этим помостом. Вот. То есть все призвано служить. И вот этот самый пир, от него какие-то люди пируют, танцуют, забавляются, да, и какие-то звуки издают. И вот эти звуки, они, проломив атмосферу материального мира, доходят до нас. Это и есть махамантра. Махамантра – это звук, доносящийся от любовных утех, от любовного танца Кришны, его возлюбленных. Что, чем за это можно заплатить? Ничем. Поэтому за это только желанием. Я это хочу, и все. Ничего другого мне больше не надо. Я все перепробовал в этом мире. Вот только это я хочу. Я хочу, пусть невнятно, но хотя бы услышать, вот, как это звучит. И если мы будем идти по этой тоненькой ниточке, наша, как Махапрабху говорил, растение бхакти будет расти, очень хрупкое растение бхакти, или как вот по тоненькой ниточке идти, не натянуть, не порвать, идти, то когда-нибудь, стяжав смирение и терпение, уважение всем, ко всем, и отсутствие уважения к себе, мы выйдем киртани и садахари, вечное внимание тому звукам того танца. Если кто-то из преданных с большой буквы, когда-нибудь попросят, ну-ка сделай вот это, вот надо поднести, там у них закончилось то-то, то это будет высшее счастье. Не растолкав локтями, так я тоже, где здесь мой Кришна? Как вы в сказке про хрустальные башмачки, как это называлось? Там тыква еще, Золушка. Помните, она приехала на бал? Чурикова, да? Когда мне здесь танец раз, а где? Я тоже хочу. Это, наверное, такие специальные темы. Может быть, кто-то хочет задать общие вопросы. Как, что делать с падающим зрением или с болезнями?
Хорошо, как это получается, что нам дали махамантру. Звук этого хоровода. А мы ее все равно не слышим, мы должны двигаться по тоненькой ниточке, чтобы услышать то, что нам уже дали. Ну, как
получилось. Да, стараться, не терять.
То есть мы просто
смирение, терпение.
Верим, что нам дали. Да?
А, мы ну да.
Не слышим.
Не слышим, конечно. Услышим мы ее, это когда она нас будет колебать, а не мы ее будем колебать. Сейчас мы ее произносим, Харе Кришна. Когда она нас будет произносить, мы вот так вот будем. Это значит, мы слышим.
Хорошо, а вот, ну, а почему существуют люди, которые интересуются духовно, которые находятся в поиске определенном, и есть люди, которые, ну, вот, даже кто-то осознает вообще там вот, бесполезность многих материальных движений, и, ну, как-то вот к Богу...
Это есть. Вопрос времени. Мы все души, мы оказались в разных фазах времени. Одним еще, одним настал срок, другим еще не настал срок. Надо смотреть, как мы, как вот есть дети, да, есть взрослые. Мы не говорим, а почему дети не интересуются там Мерседесами? Ну, потому что они интересуются пока игрушками. А мы смотрим, они плачут, они отбирают друг у друга вот эти вот машинки. Нам это смешно. Когда-то мы тоже играли в песочнице, и для нас была трагедия, если Маша или Петя у нас отнял лопатку. Да? или во втором классе нам поставили двойку по математике. Трагедия была. Сейчас мы смотрим на это с усмешкой. Мы подросли, выросли, да, другие интересы. Это так сказать, ну, пример, да. То же самое с духовной жизнью. Не все находятся в разном возрасте. Но это не значит, что одни выше, другие ниже. Мы же не говорим, что дети ниже нас. Просто не пришел срок. Если они будут слушаться маму, хорошо кушать кашу, чистить зубы, они естественно, потеряют интерес к лопаткам, к песочницам, и будут интересоваться мерседесами. Сейчас они отбирают друг у друга куличики, а завтра будут отбирать друг у друга квартиру и недвижимость. Изменились только объекты, да? Но те, кто отбирают недвижимость, это взрослые люди, правильные пацаны, а это дети как глупые. Вот. Везде есть дележка. Среди известностей, знаменитостей, что они друг у друга отбирают? Публику, да, внимание. Это они считают, что они на вершине Олимпа. Те, кто в ларьке, там. Те, кто бизнесмены, за ящик пива ругаются, пытаются, для них это дети. А вот борьба за рейтинги и за количество проданных билетов – это настоящее. Но, как вы правильно говорите, для духовного человека это те же самые дети. Что они друг у друга отбирают? Внимание публики? А что такое внимание? Это химическая реакция в мозгу. То есть за что они борются? За химическую реакцию в этих головах. Но никто не выше и не ниже. Просто не пришел срок. В следующей жизни, в позаследующей или еще в какой-то. Душа, повзрослев, осознает тщетность всех этих попыток обрести счастье, удовлетворение в мире, где все борются за славу, деньги, власть и остроту чувств, которая называется здоровье. Здоровье – это острота чувств. Когда чувства притуплены, это называется «я болен». Или вот они еще говорят: «Ой, он лишился чувств, больной». А когда чувства все острые, это называется «здоровый человек». Вот люди борются за остроту чувств, то есть… Что такое острота чувств или здоровья? Это способность больше нюхать, больше слышать, больше видеть, больше на вкус и больше прислоняться, желательно к теплому и мягкому. Потому что когда нет этого, он уже прислоняется, ничего не чувствует. Говорит, что-то через 20 лет я ничего не чувствую.
Можно сказать, что здоровье – это животное состояние?
Здоровье? Да нет, зачем это говорить? Здоровье – это острота чувств. Это синонимы.
А боль – это не острота чувств? Когда человек чувствует боль в теле, что это?
Есть разная боль.
Ну, физическая боль.
Ну, физическая разная.
От болезни. Нездоровье.
Это значит, что секунду назад, если ты сломал руку, то и ты это чувствуешь, что секунду назад ты был здоров. Это значит, что ты ее чувствуешь, эту боль, острота чувств, да? И другое, ты болеешь, у тебя вот болит рука или зуб, другое ты ничего не чувствуешь. У тебя болит зуб, тебе говорят: слушай, понюхай, какие новые духи от Dior. И ты говоришь: какие духи? У меня здесь болит. Или скушай помидор там свежий. Здесь в Киеве такие вкусные. А у тебя там что-то болит. То есть ты утрачиваешь остроту чувств. У тебя вся острота ушла в какое-то одно место. Там в зуб или в руку. И вылечиться – это значит лишиться вот этой боли для того, чтобы чувства могли снова быть острыми. Здоровье – это острота чувств на грани. Вот, понимаете, когда я прислоняюсь к чему-то, я это чувствую. Вот лишь прислонился. Это называется приятное ощущение. А если я усиливаю давление, это уже больно. Вот. Когда она к тебе прислоняется, это приятно. А когда это в час пик утром, и у тебя разрывается грудная клетка, это то же самое прислонение. Ничего не изменилось, но тебе больно. Просто изменилось давление. Вот то же самое касается всех чувств. До определенной степени это приятно, а потом уже резко или больно становится. Там немножко кисло, это хорошо. А когда тебе вливают лимонную кислоту, это больно, это неприятно. И вот вся жизнь наша, она как раз, как говорят, надо брать от жизни все или надо испытать все. Это вот самый вот поиск всей жизни, поиск этого баланса на грани приятного и неприятного. Если это слишком слабое ощущение, то ты хочешь сильнее. Наступает какой-то момент, где дальше уже будет больно. И вот всю жизнь мы ищем вот этот баланс, где приятно на звук, на глаз.
Здоровым быть хорошо?
Да, это хорошо. И богатым быть хорошо, и знаменитым быть хорошо, и обладать властью. Власть имущим тоже быть хорошо. Это дает чувство уверенности, чувство самоутверждения. Это хорошо. Ты обеими ногами твердо стоишь на земле. У тебя есть острота чувств, золотые монеты, печать с подписью и портфолио, где ты расписан в положительных красках, из которого исчезли эпизоды про какие-то шапки. Да? Остались про два образования. Стоишься, все хорошо.
Я слышал, что любви между мужчиной и женщиной не существует, существует только вожделение.
Да, я согласен.
Так если существует вожделение, зачем тогда заводить семью?
Чтобы избавиться от этого вожделения. Какое вожделение?
Это переход от вожделения.
Какое вожделение месяц спустя? Остается один долг, ты мне должен. Ты за этот месяц испортил мне всю молодость, поэтому ты мне должен.
Но никто никому ничего не должен.
Ну, объясните ей это.
Я объяснить не буду. Я просто убегу.
Вот оно решение. Нет, нужно исполнить свой долг. Тем более осталось-то всего лет 40.
Лично вы уже верили.
Ну, отрезать-то вы были.
Еще какие-то, может, вопросы?
Хочется спросить вот по поводу алкоголизма, вообще алкоголя. То есть люди очень часто стараются благодаря ему унять боль, скрыть, и это может быть связано с той же семьей. И вот я подозреваю, что
это просто часто
такой же, как и с глазами, что в принципе, ну как можно помочь? Ну можно ли помочь человеку, который вот все-таки он вот в этом отчаянии таком? Он очень-очень долгое время. Очень.
Можно помочь, только если он сам этого хочет.
Но если вот он хочет, когда он приходит в себя, а потом, когда он остается один, ну словно вот как будто в человеке что-то живет еще, и вот как только его оставляют одного...
Как только он сам поймет, что ему это не надо, он избавится, помочь нельзя.
Для того, чтобы он понял о том, что он хочет избавиться, все равно мне хочется есть.
Оставьте его в покое, пусть человек сопьется до конца и всего.
Вопрос, а как же тогда проповедовать? Самый лучший способ проповедовать?
Когда он трезв. Когда он еще в состоянии, что ли?
Понятно. Ну, не всем же людям можно донести, ну, как понять, что они трезвы. Как лучше проповедовать?
Донесите тем, кому можно донести.
А как понять? Критерий какой?
Ну, если вас палками начинают гнать, ну, идите и не доносите.
Ну, можно же как-то, то есть активно это делать, а можно пассивно.
Разные. Я считаю, что помочь никому нельзя, поэтому надо просто дожить отмеренный тебе срок и спокойно, незамеченным, не доставляя никому беспокойства, сойти в мир иной, в могилу. Это мое мнение.
Самое высокое духовное развитие, это когда человек не заметит.
Никому не доставлять беспокойства. Просто помереть спокойно, как собака. Заползла в нору и исчез.
А жить? Что?
Жить, стараться занимать как можно меньше места.
Ну, мне интересно так, вот слова Кришны, когда он говорит там, то есть действие, есть бездействие, но действие всегда лучше бездействия.
Да, при этом он говорит, что отличить действие от бездействия невозможно.
Да.
Он говорит, даже мудрецы не могут понять, не могут отличить действие от бездействия.
Тем не менее, он объясняет, что он сам-то действует, вся природа благодаря ему как бы вращается, все... Потому что он действует.
Он не действует, он является побудительной причиной к действию. Как красота. Красота, она не действует, но она заставляет нас совершать движение. Мы ищем красоту. Но сама она бездействует. Вот сам факт ее существования, наличие красоты побуждает нас действовать, то есть искать ее. Или счастье. Что в санскрите это... Вообще в ведической культуре счастье и красота – это синонимы. Вот. Это одно и то же. Гармония в греческой традиции.
Гармония, красота – это тоже то же самое?
Да, гармония – это созвучие по-русски или согласие. И это и есть красота. Просто благодаря тому, что она есть, она побуждает нас действовать. Сам Кришна, он не действует. Вот. Кришна говорит, что отличить действие от бездействия невозможно. То есть смертный он не может отличить, чем действие и бездействие. Потому что движение или телодвижение, оно может быть и действием, а одновременно бездействием. Все зависит от наших с вами намерений, от мотивации. То есть одно и то же действие может быть, вернее, одно и то же движение может быть игрой, а может быть и действие. Действие – это когда ты совершаешь это телодвижение для достижения какого-то результата. Это уже называется действие или по-нашему труд. Труд – это телодвижение для того, чтобы получить какой-то результат. А игра или играться – это то же самое движение, но без желания получить результат. Потому что оно само по себе является благом.
Игры может прийти.
Тогда это уже действие.
Ну, ты не хочешь, но оно пришло.
Оно придет. Значит, это было действие.
Получается, само по себе.
Вот. И поэтому без действия ты совершаешь движение, но Кришна это характеризует как бездействие. Это значит, что ты совершаешь движение, и результатов у этого движения не будет. Не будет плодов. Ты что-то делаешь, а тебе от этого не будет, ты не будешь нести за это ответственности. Вот это бездействие. Совершать движение безответственно – это бездействие. Вот. Поэтому, говорит, даже если ты ничего не делаешь, но за это тебе будет, вот в уголовном праве есть преступление бездействием. Ты видишь, что ты там творишь?
Преступное бездействие.
Ты, казалось, ты ничего не делаешь, а тебе за это придет ответ или карма придет. Поэтому Кришна говорит, это невозможно отличить действие от бездействия. Все в мотивации, в побуждении. Если ты действуешь, он говорит, в той же главе.
Это же как раз тот вопрос, когда мы говорим, когда мы видим человека, который алкоголик, мы не можем бездействовать.
Можем. Мы не можем физически или морально?
Можем морально.
Можем. Вот я могу.
Но это и есть, в принципе, потому что, ну, если это близко человек.
Ну, значит надо сделать его не близко.
А? Это преступное бездействие.
Ну и что? Ну и да. И по барабану. Значит, это уже и не преступление.
Но все равно за него будет наказание.
А все равно. Значит, уже и не будет. Все в сознании. Да, пожалуйста.
Можно вопрос вот в эту же тему по поводу, если, допустим, даже человек алкоголик,
мы можем, мне кажется, что мы можем его не проповедовать прямо, но если мы кормим его просадом и просто пытаемся каким-то образом задействовать его в преданном служении, он может даже не подозревать о том, что он делает что-то полезное для преданных или для Кришны.
Конечно, делайте.
Но таким образом он получает уже.
Да, делайте это, делайте, только вот не надо вовлекать тех, кто этого не хочет.
Добровольно,
что-то. Да, если вы чувствуете к этому позыв, это хорошо. Это значит, ну что, у вас есть вкус к жизни, что ли? А что делать с теми, у кого нет вкуса к жизни? С теми, у кого, для кого все уже позади?
Но вкус же можно развивать.
Да, для этого должен быть вкус к развитию вкуса.
Ну, его же можно передать. Находясь в поле человека, у которого есть этот вкус, то можешь
взять. Да, вот... Главное произведение русской литературы Обломов, вот Илью Ильичу, постоянно все кто-то хотели что-то прививать. Вот он лежал на диване и был вполне себе счастлив.
Мы же
то арендодатель говорит, съезжай из квартиры, то Захар к нему вечно лезет с какими-то требованиями, вот, то Штольц бломится, то Тараньев, все что-то от него хотят. Он говорит, а у меня все в прошлом, мне ничего не надо. Поэтому если есть штольцевская задорность, да, перемалывайте, пошите, перемалывайте эту руду. Пожалуйста, проповедуйте.
Очень часто, когда человека оставляют в покое, он наоборот уже хочет действовать.
Есть какие-то существенные дополнения? Вот вы хотели что-то сказать?
Да, много чего.
Давайте. Просто громко думайте.
Вы немножко так это, скажем, внутри не укладываете. Но получается, любое служение, с любовью, да, оно как бы по сути своей бескорыстно. А если мы это делаем бескорыстно, то у нас как таковой цели-то и нет. Мы просто действуем, потому что мы иначе не можем поступать. То есть это и есть суть как бы самослужения.
Да, это и есть вдохновение.
Это же не есть бездействие, потому что цели у человека все равно-то нет.
Если некая муза заставляет вас действовать, да, это правильно.
Правильно, это же действие.
Да.
Лучше же
действие, тогда это называется вдохновение. За это художник не несет ответственность. Если он творит под диктовку музы, то он не отвечает за свои поступки. Мы же не осуждаем, не открываем уголовное дело против Льва Николаевича Толстого за то, что он убил Анну Каренину. Убил-то он ее, не паровоз. Мы же понимаем, что не паровоз ее убил, а Лев Николаевич Толстой.
Не довел,
он просто написал, ее убили. Мы же не говорим, вот преступник убил. Почему? Потому что художник, он ничего. Он творит, но он не несет ответственности за это. А творит вдохновение, если он вдохновение творит. То есть если что-то вас побуждает, какая-то высшая сила, вдохновение вас побуждает, то вы это не есть действие, это есть игра. Действует оно, вдохновение, через вас.
Да. Вот часто в лекциях вы упоминаете такой термин «красота». Насколько важно вот нам медитировать вот на красоту духовного мира, и будем ли мы наслаждаться вот так же, вот если ну, гипотетически достигнем ее, вот как мы наслаждаемся красотой материи, это будут подключены другие чувства.
Нужно разобраться с понятием медитировать, да, то есть созерцать, и с понятием смотреть. А созерцать мы с вами не можем. Мы не умеем созерцать, мы можем смотреть только. А в вашем примере это воображать. Вот воображать духовный мир ни в коем случае нельзя. Даже если вам мега-супер-пупер-гуру описал духовный мир, то, что будете видеть вы, это будет воображение. Вот воображать духовный мир не нужно. Мир красоты и любви воображать не нужно. Я привожу такой пример, порой. Если я оказался в неизвестной местности, то что я вижу, это я созерцаю. Потому что мой ум, он не дорисовывает ничего. Я приводил пример, да, если я оказался в Киеве, там, на Крещатике, допустим, я там никогда не был, вот я оказался, то, что я вижу, я только созерцаю, потому что я вижу ровно то, что открыто моим глазам. Это называется медитация. Только видеть. А если вы оказались там на Крещатике, и вы знаете Киев, то вы уже, ваш ум дорисовывается. Дорисовывает. Вот он уже видит там перекрестки, какие-то известные вам магазины, известные какие-то заведения. Ум дорисовывает. Вот здесь вы встретились с ним, вот здесь вот с ней, вот здесь произошел такой-то разговор. То есть у вас появляется дорисованная целая картина. Помимо того, что вы конкретно видите, а со временем вы даже это и не видите, а у вас просто эта картина. Вот не нужно вот это путать с медитацией. Когда вы начинаете дорисовывать духовный мир, Радху, Кришну, там, их хоровод, или матушка Яшода связывает Кришну. Это вот то самое дорисовывание, додумывание. А вот в примере с тем самым Крещатиком, что вы видите? Вы видите ощущение вашего опыта. То есть вы своим опытом заменяете то, что вы созерцаете. А новичок, вот, допустим, я там, или иностранец, да, он ничего не замечает, потому что у него нет опыта этого еще. Он только созерцает. Вот созерцать духовный мир нужно, но поскольку мы не там, и мы не способны его видеть, созерцать, то не нужно дорисовывать, потому что мы будем дорисовывать собственным опытом. Мы будем дорисовывать матушку Яшоду, и она у нас будет странным образом принимать черты нашей жены. Или нашей мамы, или нашей тайной воздыхательницы. Вот. Я не удивлюсь, если завтра узнаю, что он тайно посещает любовницу. Помните? Бриллианты в руке. Вот, то есть, когда преданный А или преданный Б медитирует на духовный мир, повторяя Хари Кришну, то он свой опыт, он дорисовывает, он свой опыт своих, так сказать, персонажей своей жизни, их знания о них, их, собственно, свой опыт о них, он перекидывает туда и рисует себе картину, состоящую из своего опыта. Это называется сахаджа, то есть подражательство воображения. То есть это, собственно, воображаемый Кришна. То есть ничего не нужно в уме рисовать, никаких картин. Это будет не медитация. Медитация – это когда оно само явилось, и ты, и оно тебя увлекает. Но оно может быть, это не обязательно то, что мы себе домыслим визуально. Это может быть запах, вкус. Оно само себя являет, и это самоочевидно. Красота, она самоочевидна, то есть она затмевает собой все. Тебе не надо ничего дорисовывать. Ты просто ни о чем, и твое сознание ни о чем другом не может помыслить, никуда не может отклониться. Вот это нужно, но, к сожалению, это от тебя не зависит. От тебя не зависит, явится Всевышний пред тобой или нет. Вот Шридхар Махарадж приводит пример из Махабхарата, когда Дритараштра, слепой от рождения, говорит Кришне, что тебя все видели, тебя все видят, и они получают благо, а я слепой, мне не повезло, с глазами мне не повезло, я слепой. А Кришна говорит, а ты меня все равно глазами ты не увидишь. И если надо, я могу предстать пред тобою, даже если у тебя нет глаз. Вот. И Кришна предстает пред его взором. И Дхритараштра в оцепенении, да, в восторге, он говорит, это хорошо, что у меня глаз не было никогда. Иначе, чтоб я там видел. То есть медитация в подлинности, да, медитация, это когда ты не видишь ничего. Это когда ты полностью ослеп и глаза твои возродились только к той самой музе. В все остальное для тебя тьма. Все, что до этого было, тьма. То есть вот состояние Дхритарашты. Он ничего никогда не видел, а все, что он видел, это оказалось Кришна. Вот это и есть подлинная медитация. А все остальное – это домыслы. И это отводит нас от Господа Бога, а не приводит.
Ну, пока мы живем в мире этой своей иллюзии, у нас есть надежда, что хоть там иногда как-то вот Кришна там будет передавать нам какой-то привет? И
у нас нет надежды. У нас нет надежды.
Ну, но вообще вот откровения какие-то, ну, нет. Какие-то реализации, вот открытия, вот то, что...
Оставь надежду всяк сюда входящий. Как было написано на нашем родном доме в Бухенвальде. Оставь надежду всяк сюда входящий.
То есть надежда самообман?
Труд освобождает.
На воротах.
Да, на воротах. На воротах в духовный мир. Арбат Махт Прай. Труд делает вас свободным. Надо еще добавить, что мудрость делает нас свободными. Потому что свобода одна внутри. Но труд тоже делает нас свободными.
А что это значит?
Что?
Труд делает свободным.
Исполнение своего долга, дхарма, осуществление своей дхармы делает нас свободными, дает нам мукти.
Ну, то есть, если ты будешь работать тяжело, не будешь на своем месте, то ты...
Ну, это уже детали, в принципе, отправление своего долга. Долг, он распылен. Я говорил, что у нас есть два «я». Это подлинное и вот то которому мы дали доверенность. У нас у подлинного «я» есть свой долг, а вот у ложного «я», у этого эго, есть свой долг. И... Покуда мы не нащупали или не осознали насущность исполнения долга, это называется джайва-дхарма, Бхактинот Хакур говорит. Джайва-дхарма, то есть долг души, да, или санатана-дхарма, вечный долг. Покуда мы его не нащупали, нужно, у нас нет другого выбора, отправлять свой долг вот этого второго я, ложного эго. И отправляя его долг, то есть мы себя отождествляем, сыном, дочерью, отцом, братом, другом, начальником, подчиненным. То есть у нас есть какая-то социальная роль. Мы должны отправлять этот долг. И когда отправление долга, отправление дхармы станет для нас естеством, то вдруг, осознав, что я не есть вот это вот ложное эго, а я есть нечто по ту сторону, мы, естественно, отправление долга перенаправим к себе. То есть ты исполняешь свой долг как муж. Исполняешь. И вдруг ты осознаешь, что никакой ты не муж, а любовник ее. И поскольку ты прилежный муж, то есть прилежно исполняешь долг, то, соединившись в союзе с ней, с другой, ты будешь также исполнять свой долг. Вот. Будешь прилежным мужем там. И так же и душа. Она вовне исполняет свой долг, и вдруг понимает, что с этим миром у меня ничего не связано, а я есть сама по себе духовная частица. И вот эта стезя, вот эта колея отправления долга, вдруг переходит на душу. И душа начинает уже исполнять долг новой самоидентификации. Она понимает, что я есть раб Божий. И она уже начинает исполнять долг перед Всевышним, а не перед теми, кто говорят: я тебя люблю, ты мне должен. Но чудесным образом, исполняя долг перед Господом Богом, мы становимся лучшими мужьями, лучшими женами, лучшими братьями. А вот, как в Бхагаватам говорится, поливая корень дерева, мы поливаем все дерево. Также, если мы отправляем долг перед Господом Богом, то чудесным образом мы отправляем долг перед всеми остальными. Но если они недовольны, то это уже их проблема. Да.
Еще вопрос. Вы говорили по поводу Махамантры, о том, что она должна нас как Кача. И каким образом мы можем стать достойными той милости, что мы
испытываем? Достойными мы не можем стать. Понимаете, достойными милости стать невозможно. Достойно – это значит, я приобрел что-то, что я могу заплатить и получить это. Но вот что в этом мире вы можете предложить за махамантру?
Ну, а как добиться того, чтобы она провела свою... Ну, не добиться, а как...
Махапрабху давал только один рецепт. К сожалению, за 500 лет он не изменился. Это смирение, терпение, уважение всех и каждого и отсутствие уважения к себе. Смирение и терпение, эти два качества, они вектором направлены к Господу Богу, или в данном случае к махамантре. Мы должны быть смиренны и терпеливы. Ждать столько, сколько потребуется. Это значит терпение. Переждать все и терпеть. Смирение – это принять все, что тебе свыше приходит. Эти качества, два качества, направлены на Кришну, на Господа Бога. А уважение к другим и почтение к другим и нестяжательство, почтение к себе – это направлено вовне. То есть первые два качества – внутрь себя, то есть ко Всевышнему, а вторые два качества – к этому миру. Мы должны уважать всех и каждого, понимая, что не настал срок, что какие бы дары не приносили нам представители здешнего мира, они делают это не по злобе, а в поисках счастья. Если кто-то тебе на ногу наступил или ударил по щеке, то он это не от злобы сделал. А просто он думает, что так он будет счастлив. А разве можете вы осуждать кого-то за то, что он хочет счастья? То есть понимать. Ну, конечно, нужно дать ответ так, чтобы больше не стал. Но с пониманием. От любви, от уважения. Вот. И не искать уважения. То есть мотивации всякого действия не должно быть, что про меня скажут. Не искать почета. Вот, не повторять мантру, ну, извините за слово повторять, не внемлить мантре, потому что они скажут, что ты недостойный преданный. Не делать ничего на показ. Если мы стяжаем вот эти четыре качества, то Господь Бог, вероятно, не зайдет к нам. Ну, по крайней мере, Махапрабху говорит это. Если у нас есть вера в Махапрабху, то это произойдет. И...
А как будет, если у тебя отрицательные качества в себе, тебе все же есть? Ты ждешь почета, ты ждешь признания.
Ну вы поняли, что вы действительно ждете почета и признания?
Ну, мне кажется, что...
Ну вот видите, какой великий прогресс вы совершили. Вы это видите. Это ужасно. Что все, что я до этого делал, оказывается для того, чтобы мои братья и сестры духовные стяжать у них какое-то уважение, чтобы они сказали, да, это достойный. Оказывается, представляете, столько лет, да, и мы делали это для того, чтобы стяжать похвалу. Ужасно. Но осознав это осознание вот этого является величайшим достижением.
Ну, то есть даже зная это, ты все равно продолжаешь поступать так же.
Ну, осознание это вели. Однажды к Шриле Сарасвати Такуру пришли двое учеников после 10 лет послушания. И они сказали, Гурудев, мы поняли, что вы вообще не продвинулись ни на шаг. Мы 10 лет соблюдали Хари Кришну и повторяли регулирующие принципы. И мы поняли, что мы, собственно, ничего и не делали, что мы даже на шаг не продвинулись. И Сарасвати Такур говорит, вы действительно это поняли? Вы действительно поняли, что вы делали это из гордыни? Ну да, конечно, это же очевидно. Вот видите, какой вы великий шаг сегодня совершили. Это великое достижение. Следом идет покаяние. Следом идет, вы уже регистрируете, вот это вот я делаю для гордыни. А это, пока я не понял для чего, но точно для гордыни. Может быть, есть шанс, что это какое-то искреннее. какие-то сомнения, может, возникли? Может, у кого-то вера пошатнулась?
У меня.
Давайте. Бог с вами.
А вы могли бы рассказать больше об уважении?
Сейчас, минуточку.
Просто я привык жить с пониманием того, что у людей, у каждого вот есть какие-то свои черты, там плохие, хорошие, и люди опираются на свою правду, как я вот говорил. А то, о чем вы сейчас говорите, ну, оно ставит под сомнение то, что людей можно осуждать. А меня очень просто впечатлило, что вы сказали, каким образом можно испытывать к кому-то претензию, если понимать, что он делает это для того, чтобы достичь счастья того, ну, как он это себе там видит. То есть у меня сразу просто первая аналогия, это люди, которые убивают моль. Вот. Они делают это, ну, потому что они думают, что это сохранит их там уют, не знаю, там, что-то им как-то поможет.
Да, я именно этим и занимаюсь.
Вот. А в действительности...
Потому что моль, что она поедает шинель рядового вермахта из ценного сукна. Если я не убью, шинель будет вся изъедена. Или китель штурмовика. Поэтому надо моль убивать.
Но
в поисках счастья, естественно. Без ненависти к ней. Если
причем это понимаешь, то есть это осознаешь.
Она же ест китель штурмовика не от неуважения к тебе, а в поисках счастья.
Да.
И ты в поисках счастья тоже ее лишаешь жизни. Другое дело, ты должен дать ей более ценное что-то вместо жизни. Жизнь – это не самое ценное, что есть у живого существа. Есть что-то более ценное. Что-то взамен ей дать.
Назовите, пожалуйста, что?
Что более ценное? Любовь, счастье, возможность соитесь с Кришной, поэтому скажите ей Хари Кришна и прихлопните. Вы ей тем самым даете более высокое рождение. Пожелайте ей счастливого путешествия в междужизнье. И потом она родится человеком.
А те, кто пытают других людей, то есть...
Они делают это в поисках счастья. Поэтому надо им сопротивляться, но без ненависти. Просто как исполнение долга.
Ну, с мыслью, что мы просто защищаем свою жизнь и жизнь наших близких, да?
Да.
То есть не то, что они там какие-то нехорошие, да?
Просто вы объясните сначала им, что счастья в этом нет, в том, что вы делаете, но я вас прихлопну.
Прикованная к наручнику где-то там. Прикопну. Спасибо.
Ну, это вопрос, можем ли мы отвечать насилием на насилие. Из чувства долга, да, но без ненависти, не вовлекаясь. То есть мы в этом мире не должны никого не любить и никого ненавидеть. Кесарю кесарево.
А как же любовь? Только что сказали, что есть что-то выше, чем жизнь, это любовь. И мы не должны...
Я же поэтому специально сказал, в этом мире душа... Она вне этого мира. То есть вот эта вот душа этого насильника или моли, пожелайте ей любви, дайте ей любовь, но прихлопните ее тело. Тело в этом мире. То есть в этом мире, это мир, это что? Это мир форм, мир вещей. И то, как мы видим других, мы же видим не друг друга. Я же вот не вас вижу, я вижу вашу, то, как вы себя позиционируете. Я вижу ваше тело, вашу аватарку. И этот мир – это мир вещей. А вещи, они все обречены, появившись на свет, они обречены исчезнуть. Поэтому в этом мире любить ничего не стоит, потому что это как куличики, это как замки песочные на берегу. Волна накатилась, и этого нет. Ни к чему не стоит испытывать здесь любовь, привязанность.
К материальному.
А здесь только материальное, а что еще есть?
Ну, а вот в человеке есть его душа.
Но она не в этом мире.
Это удаленная работа.
Что?
Я прошу прощения, но вот положение отношения там к своему кителю или к шинели, с позиции того, что счастье, это же относительное понятие будет. А как это может отразиться на жертве моли живого существа при условиях того, что есть вселенский закон ненасилия. Как тут отношение к тому же кителю. Ну, это аллегория.
Да, вы просто должны понимать, что вы за убийство моли будете нести ответственность. Так же, как и за то, что вы пьете молоко или там какие-то действия совершаете. Каждое наше действие причиняет кому-то... каждым своим действием мы лишаем кого-то собственности или жизни. Мы ходим, мы едим, мы дышим. Мы все равно причиняем кому-то страдания. И за это должны нести ответственность. Как только мы это осознаем и готовы нести ответственность за это, то ответственность исчезает. Как только мы осознаем, что мы наблюдатель, что не мы совершаем действия, а мы лишь наблюдаем за совершателем действия, ответственность исчезает. То есть ответственность остается у того, кто совершил действие, у твоего тела, у твоего ума, ложного эго, но ты сам уже не несешь ответственности.
Также можно оправдывать плохие поступки.
Дело в том, что здесь тонкая грань именно сахаджи уже, где граница преданного служения, как...
А, мы сейчас про преданное служение говорим?
Чтобы удовлетворить Бога. И все же выгораживать свою природу, все-таки остающийся в этом мире все же относитель.
Не понял, что... Мы сейчас не о преданном служении говорим, мы говорим о ответственности...
Тогда в чем прогресс? Прогресс в чем? Вот в действии того, что убиваю моль, Хари Кришна, и все нормально.
Да, вы за это будете нести ответственность. Если вы себя отождествляете своим телом, то вы будете за это нести ответственность. Если вы понимаете, что вы живое существо, и живое существо не может, как Кришна говорит в Гадгите, душа не может быть ни убитой, ни убийцей. Если вы это осознали, то вы не несете ответственность за убийство моли. А осознали вы это или нет, мне об этом не надо говорить. Вы можете мне соврать, что я осознал, что я не несу ответственности, но это вы будете говорить там, на суде. Как только мы осознаем, что мы наблюдатель, а не деятель, то мы не несем ответственности за действие, потому что действие совершаем не мы, а наше «я», второе, эго. Наше тело совершает действие, а мы только наблюдаем за тем, как кто-то совершает действие.
Ну, действия этого второго «я», они же как-то влияют на нашу мысленную природу.
Покуда мы себя отождествляем, да. Все уже устали, я так понимаю.
Друзья, там угощение.
Да, давайте пока угощение. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Хари Рама. Извините, если что-то не ответил. Или было скомкано. Джай Шри Гурудев Ки Джай, Джай Шри Шридар Махарадж Ки Джай, Джай Шри Рупануга Гуру Варга Ки Джай, Бхакта Вринда Ки Джай, Джай Гуру Джанда Хари Ки. Это у вас усилитель слуха, да?
Да, это слуховая аппарат, используется. Может ли ученик находиться сам Тарасе в духовном?
Нет, только служение.
Только Дасу?
Да. Вообще понятие раса неприменимо к отношениям ученика и учителя. Потому что когда вы говорите шанта раса между учеником и учителем, то вы подразумеваете, что есть дасья раса между учеником и учителем, ватсалья раса, то есть дружеские отношения с учителем, да? Любовные отношения с учителем. Понятие раса не относится к учителю и ученику, а относится к Кришне и душе. То есть раса вообще отсутствует в понятии учителя-ученика. Нельзя эти вещи применять.
Спасибо.
Хорошо, мы с сыном на днях в лесу кушали малину, и он вдруг обнаружил, такая малина, которая более подсохшая, не каждый червячок. В общем, да? У него пропал аппетит. Но малина полезна и в лесу, и все, но просто я снова вспомнила, что...
Значит, многие... Значит, червячков вытащите, съешьте малину.
это ну, как-то жестоко получается? Или...
Тогда не вытаскивайте.
И малины хочется, но...
Вытащите и съешьте. Что сильнее, накормить червячка или поесть? Вот то чувство, которое у вас перетянет, тому и отдать.
Притянуло поесть у меня.
Значит, вытащите червячка.
Пропал аппетит. Ну, жалко стало червячка.
Ну, отлично.
А это, ну, должна быть готовность к последствию, к тому, что,
то, что он съел
червячков всех этих выбрасывать.
Да, вы лишили их еды.
Но там, похоже, там момент такой, что там есть мелкие мошки, которых, ну, очень трудно рассмотреть. То есть есть вероятность их нечаянно...
Тогда не ешьте.
Должна быть готовность, получается, последствия за то, что съесть этих мошек, а ее нету.
На вас настигнет жестокая кара. Будьте готовы к этому.
Не готова. Хочется малины к последствиям.
Придется вам отвечать за это злодеяние. Есть какие-то еще сомнения?
Вот это вот и об уважении. Могли бы рассказать больше об уважении, особенно к старшим и к родителям. Просто моя мама, она порой требует уважения.
Дайте ей уважение.
Это буквально.
Я последний человек, у которого можно спрашивать об уважении к родителям. То есть лучше не ко мне.
Почему?
Ну, наверное, потому что мои родители были форменными животными, которые не заслуживают уважения.
Вы не чувствуете к ним уважения?
Нет.
Не чувствуете себя чем-то обязанным?
Нет.
А если они его требуют, все равно не чувствуете уважения?
Я не чувствую.
А долг позаботиться о них на старости?
Долг надо отправлять, но уважение не испытывать.
А послушание, требования?
Нет, ни в коем случае. У вас своя жизнь, почему должны послушаться ей?
Ну, она говорит, это как часть уважения. Уважение означает послушание.
Осмельтесь выразить ей несогласие.
То есть я вообще не должна ее в чем-либо слушаться?
Почему вообще ни в чем? Просто выразите ей в чем-то несогласие. В чем вы не согласны, скажите, я здесь не согласна. Это не неуважение, это несогласие, это разные вещи. Что такое уважение? Уважение – это каждый человек имеет о себе какое-то мнение. Вот один себя считает Наполеоном, другой себя считает зайцем в троллейбусе. То есть у каждого какое-то свое мнение. И если его мнение о себе совпадает с вашим мнением о нем, это называется, что вы его уважаете. Это не значит, что вы должны ему служить. Если он говорит, что я твой хозяин, то уважение не в том, чтобы спасть ему в ноги и ему служить. Мало ли что они требуют.
А в чем?
Скажите, да, ты хозяин, но не мой.
Вот это уважение, почтение ко всем.
Это не значит, что всех ублажать надо. Уважение и почтение значит всех ублажать. Это значит, если кто-то себя считает господином этого мира, а в этом мире все себя считают в той или иной степени хозяевами, господами. Сказать, да, я с тобой согласен. Ты владыка мира, да? Я с тобой согласен. Я уважаю твое мнение о себе.
Но оно ведь часто сопровождается с пожеланием, что нужно делать.
А здесь я не согласен. Ну что, по-моему, все вопросы исчерпаны.
Угу.
Ну, отлично. Хари Кришна.